не могли бы вы еще раз вот поподробнее рассказать, какой должна быть подготовка к причастию, чтобы не причаститься в осуждение? И как часто нужно причащаться взрослым и детям?
Да, это, конечно, вопрос по существу. И верно, я ничего не сказал об этом. Да. Что значит подготовка к причастию? Причастие, то есть как подготовиться мне встретиться со Христом. Смотрите, когда он приглашает на высокий прием, как человек готовится. Тем более, если ему на этом приеме надо говорить что-то, ой, как он готовится. Мы понимаем, в каком душевном, духовном тонусе он находится. Так и здесь тоже. Здесь требуется прежде всего. Я вам скажу так, что самое главное, что требуется, это, ну, как минимум, как говорят, минимум миниморум, постараться, ну, хотя бы одни сутки перед причастием постараться повести христианский образ жизни делом, словами, мыслями, желаниями, отношениями с людьми. Это первое необходимое условие. Второе – постараться хоть в этот день не смотреть этот несчастный телевизор, не смотреть еще в квадрате этот интернет, да. Постараться не общаться, насколько это возможно, ни с кем и ни с чем. Постараться хоть взять, наконец, почитать все-таки Евангелие, может быть, толкование на Евангелие почитать. Почитать какого-нибудь святого отца. Или постараться помолиться. Это самое, я вам скажу, трудное. Постараться помолиться. Причем помолиться как? Вот так, как вот мы говорили. Постоянно возвращая свою улетевшую мысль, возвращая опять к словам молитвы. И, конечно же, требуется не только воздержание вот этих душевных всех своих чувств, но и воздержание нашего тела. То, что называют постом. У Иоанна Лествичника 14-е слово, его лестница, знаете, как называется-то? Интересно. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». О, хоть один день подержать его. Знаете, традиции были разные. Иногда требует 3 дня, иногда 7 дней даже. Для нашего времени, Господи, ну дай Бог, чтобы хотя бы один день человек провел вот таким образом. В воздержании, в понуждении себя к молитве, к отчуждению себя от всякой суеты и прочих всяких вещей. Это чрезвычайно важно. Но в связи с этим я сразу хочу сказать, что и в день причастия надо всячески избегать вот этой суеты и прочих развлечений. Нельзя же, соединившись со Христом, в это время начать общаться с кем? С антихристом. Ну нельзя же так. Хотя бы один день. Ибо Писание говорит очень строго. Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением. И опричастившись, кажется, приняв себя Христа и начать вести себя, так сказать, по-прежнему, ведя по-язычески, мы этим самым страшно наказываем себя. Вы знаете, вот Феофан Затворник говорит так. Мера причащаться в месяц однажды или 2 раза самая мерность. Хотя ничего нельзя сказать неодобрительного, если кто-то может чаще. А насчет детей я говорил. Лучше всего тогда причащать их, когда сами готовы причаститься. Чтобы нельзя его чистенького в свой грязный омут тут же опускать. Ну, если у нас есть забота о детях, конечно. Если для нас духовная польза дороже, чем внешний обряд. Главное – причастился. Самим надо. И это будет очень, очень хорошо, если раз в месяц. А то вот, знаете, это просто поразительная вещь. Смотришь, каждое воскресенье, каждый праздник несут, причащают. Так, все, кажется, смотрит. А потом смотришь, простите, 13-15 лет, где же они? Ну, где? Ну, на дискотеке, где же? Да причащались. Увидели, что значит причастить, это в форму превратить великое таинство. А вот если действительно будем сами готовиться, и детей будем постепенно приучать к этому таинству, когда они увидят, как родители готовятся и как относятся к этому, тогда, глядишь, и польза будет больше. Я уверен, что это именно вот так, а не просто формально подходить, а, пожалуй, все воскресенье, причастим, пожалуй. Пожалуй, причастим. Знаете, такая, пройдемте туда. Что это такое? Во что превращаем? Вот потому и получается, что потом, как вы немножко подросли, никого не найдешь в храме уже. Ну, вот так.
Если многократно произносить одно и то же слово, оно теряет свой смысл и становится лишь набором звуков. Что делать, когда привык к словам молитвенных правил и часто встречающиеся молитвы? Отче наш и так далее. Произносятся они механически, и осознания их смысла нет. Что делать?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Благодарю. Святитель Игнатий Брянчанинов, говоря об этом, пишет прямо, что нужно сделать нам, всем. Первое его замечание, это еще не ответ, а замечание, но чрезвычайно важное. Он говорит, вы знаете, я когда прочитал, я чуть ли не пришел в ярость, потому что он и мне говорит, и что говорит? Надо начать учиться молиться. Да я всю жизнь молюсь. Правда, особенно, когда гром грянет. Тогда я, ух, как молюсь. Надо начать учиться молиться. Почему он пишет об этом? По очень простой причине, которая прозвучала вот в записке. Мы настолько уже привыкли. Ой, дальше скажу слово, ну, я надеюсь, у меня ничего. Болтать молитвы, что уже просто невозможно. Хотя, неужели мы забываем? Попробуйте к своему начальнику прийти и начать вот так обращаться, как мы это вычитываем молитвы. Так, что же делать? Первое, что он говорит. Молитвой называется только то, что произносится с вниманием, благоговением и покаянием. Что произносит без этого – это не молитва. Более того, он даже говорит – это пустословие перед Богом. И даже выражается так – и оскорбление даже Бога. Когда мы языком произносим какие-то слова, а на самом деле сами неизвестно, где находимся. Я уже помню, как-то пошутил, читают у нас, ну, часы читают, знаете, что такое часы? И там есть такой один момент, когда написано «Господи, помилуй», там 40 раз, так. Я говорю, так надо так и читать. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Да, и все было бы. А зачем же произносить-то 40 раз? Верно. Так оно и происходит. Итак, теперь уже конкретный ответ. Что он говорит для того, чтобы начать учиться молитве? Святитель Игнатий Брянчанинов прямо обращает внимание на великий, как он выражается, святоотеческий совет. Он произносит такую фразу. «Тот, кто не занимается, не понуждает себя к молитве, краткой молитве Иисусовой, никогда не научится молиться дальше». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Пять слов. Так вот, совет такой. Начни, человек. Сколько раз произнесешь, чтобы внимание не улетело? Ну, целый раз могу. А может быть, два? Ну, попробуй два. Вот какой способ. Начать нужно с того, чтобы держать свое внимание, произнеся вот эти пять слов. Раз, два, три. И уже улетело опять. Ну ладно, опять. То есть требуется что? Аскео. А знаете, что такое аскео? Тренировка. Мы говорим аскеты, а мирской язык – спортсмен. Одно и то же слово. Что спортсмен, что аскет. Только спортсмен занимается чем? Телом. А аскетом мы знаем, которые занимаются куда более важным делом – своей душой. Так вот, требуется упражнение. И вот с чего нужно начать. Положить себе за правило, как можно чаще вспомнил, ну, в какое-то, в любое время дня и ночи, вспомнил, ну, так, сколько раз я произнесу с полным вниманием, еще раз, еще. Тот человек, который действительно хочет научиться молитве, вот оно, рецепт, вот оно, правило. Вы знаете, что когда производится постриг монашества, то даже вручаются, четки вручаются специально. Знаете, вручаются как не только символ, не только как знак того, что без молитвы нет религии, нет религии, а как инструмент, с помощью которого ты отныне должен все свое основное внимание обратить на молитву Иисусову, завещанную святыми отцами. Вот он способ, как научиться. Можно учиться? Можно. Нужно? Еще бы. Вообще, скажу вам так, вся суть религии в молитве. Но не в вычитывании молитв, а в молитве. Апостол пишет, лучше пять слов языком, с умом, нежели тьму. Тьму – это 10 тысяч языком. Илья, преподобный Илья Пресвитер, ну, это отец добротолюбия, он говорит так, тот, кто молится рассеянно, без внимания, тот становится посмешищем бесов. Ну, кому хочется стать посмешищем бесов? Едва ли. И так вот, оказывается, как можно научиться. Начать. Начать нужно. Так, как делают вон свои мальчишки, девчонки, которые хотят достичь каких-то результатов. Смотрите, как они трудятся. Просто с завистью смотрю, зеленею от зависти, что они только делают. Как они трудятся. А мы боимся 2-3 раза сказать... Забыли, ладно, через какое-то время еще, еще 2-3 раза, еще 2-3 раза. Приучить надо себя к этому, приучить, начать учиться и научимся, потому что Господь обязательно поможет.
Уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Моя дочь просила меня задать вам вопрос. Почему женщина должна, ходя в церковь, надевать платок? Многие молодые, не моя дочь, многие молодые женщины воспринимают это как дискриминацию. Она говорит мне, что в Библии не говорит Господь, что нужно это делать. А слова апостола Павла об этом называют отторжением ее. Какие аргументы для нее найти?
Это что же, мы за протестантами пойдем? У них соля скриптура, только Писание, только Писание. Я помню, мы сидим с ними, ну, диалог, они сидят, мы православные сидим, делегация, обсуждаем разные темы, и в частности, коснулись тему гомиков. Знаете, кто такой гомик? Так? И вот вдруг встает один немец лютеранин, и говорит, а вот наша церковь такая-то, Вестфальская там какая-то, да, совершает вот церковные. Мы спрашиваем, да, ой, как интересно, у вас какое священное писание? Вы не читали, да, я Содом и Гоморре, да? Как же это такое? Слушайте, чем отличается православие, прежде хочу сказать, от неправославия, не называя никаких конфессий. Чем принципиально отличается? Святой Исаак Сирин говорит, душа познает истину по силе жития, жизни. Душа видит истину по силе жизни. Так вот, православие говорит, что открывается верное понимание Писания, Священного Писания, тому человеку, который сам становится сопричастником Духа Божьего, автора Священного Писания. Только чистому сердцу, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Поэтому критерием правильного понимания Писания является согласное учение святых отцов. И фундамент нашей веры состоит в учении святых отцов, а не в домыслах богословов. Вот там только сейчас я говорил, богословы придумали транссубстанциацию, пресуществление. И сколько ввергли людей в недоразумение, напрасные дискуссии и даже вражду. Итак, наш фундамент – это святоотеческое учение, а не какие-то богословские. Более того, святитель Игнатий Валентинов прямо пишет, учись понимать Писание и святых отцов, а не сам по себе. Наш народ, кстати, уже давно это понял. И в деревнях, когда вдруг видели, что-то с каким-то мужичишком, с головкой что-то начинается, вот, а, Библии начитался. Точно, точно. Если человек без обращения к святым отцам начинает сам толковать, все, все, все пропало. Так вот, эти слова апостола, которые касались женщин, да, помните, он как интересно говорит, и традиции наши церковные, святоотеческая, а не какая-нибудь, в духовном плане это полезно, это, знаете, элемент своего рода скромности, то есть элемент, если хотите, некое смирение, то есть самые главные добродетели, которые только есть в христианстве. Ибо без смирения вообще ничего нет. А просто ничего нет. По крайней мере, любви это уж точно нет. Там, где нет смирения. Эта форма, она как раз прям свидетельствует об этом. Ну, наверное, вы и сами встречали неоднократно, я вот тоже встречался, когда вот, ну, много случаев, когда мне не нравится это, и сама. Ну, понятно, сразу, носик по толпу, да, сразу понятно, да, не нравится это, мне нужно показать то, другое, третье. Вы знаете, мусульманцы, вы обутыми не войдете в мечеть. Евреи хоть носовой платок на макушку положите, не войдете там к ним в эти святыни. Всюду каждая религия утверждает что? Одну великую истину, о которой, кстати, говорил еще Цицерон, не кто-нибудь. Нет религии, где нет благоговения. А благоговение выражается, в частности, в определенной конкретной форме поведения. Вот оно что. Поэтому здесь, если женщины будут понимать, что это ради Бога делается, ради, если хотите, для того, чтобы хоть немножко свою душу, хоть чуть-чуть бы хоть смирить на одну йоту, я думаю, они с удовольствием будут одевать этот платок и с удовольствием будут ходить в нем.
Следующий вопрос. Бог не изменен, и поэтому не страдает.
Что-что?
Бог не изменен. Неизменим, да. И поэтому не страдает. А что со святыми? Как может Богородица быть преблаженной, когда видит наше безумие?
можете своими словами теперь?
Здесь упрошающий имеет в виду, видимо, что как она может быть оставаться блаженной, когда видит чад своих счастливый, то есть когда видит чад своих такие тяжкие согрешения, допускающие в своей жизни.
Вы знаете, любовь может выражаться по-разному. И если когда мать видит страдающего ребенка, то почему она страдает? То потому что любит. И не иначе может выразить свою любовь, как только через это сочувствие. Сейчас, пока мы находимся еще в области исторического времени, мы все соединяемся друг с другом только посредством этого сочувствия, то есть посредством того элемента любви, который в нас есть. Мы верим, что и души усопших святых, а тем более, допустим, сама Богоматерь, да, конечно, видя наше положение и духовное, и внешнее, да, я думаю, что сопереживают. Но в чем состоит блаженство? В имении в стяжании любви. Блажен, кто любит. Страдает ли он? Радуется ли он? Блажен, кто любит. И это вот это, если хотите, радость любви, она действительно превыше всего. Но до тех пор, пока еще мир имеет вот это историческое бытие, никто не имеет полноты блаженства. И то, что даже мы называем Богоматерь, присно блаженные или все блаженные и так далее, то это просто относительно того, в каком состоянии мы находимся, и относительно того, какое будет состояние по окончании нашего земного бытия, земного исторического, я говорю, бытия, человечества. Вот. Все относительно в этом плане. И в данном случае эти слова надо именно понимать вот в таком именно относительном плане. Но любовь не может не сострадать, не сочувствовать. Но сама в себе любовь, она является действительно величайшим благом и блаженством для человека. Ну, можно так сказать.
Злободневный вопрос. Большое вам спасибо за ответы на
комментарии.
Первое. Возможно, что Украина не получит Томос, и православие не разрушит этот вопрос. Второе. Если Украина получит Томос об автокефалии церкви, чем это грозит всему православию?
Ну, спасибо вам за такое доверие ко мне. Я прозорливый. Я все знаю и все скажу. Знаете, чего я меньше на свете люблю? Гадать на кофейной гуще. Я предпочитаю пить кофе, а гущу оставляю. Все-таки вот так. Что будет, то будет. То будет. Это не нам с вами решать. Вот в чем дело. Если бы я был патриархом, например, там, или даже членом, хотя бы членом синода, ой, как я бы думал об этом. Почему? Потому что мой голос мог бы иметь определяющее какое-то значение в решении этих вопросов. Когда же никакого не имею, ни малейшего, даже комариного. И мы начинаем рассуждать, а вот так бы, вот так, вот так бы. Спорят, подчас начинаются, чуть ли доходят до раздора и вражды. И просто как это некое безумие. Я не говорю безумие, вы не подумайте, нет. А безумие. Ну что же говорить? Ну вот сейчас я скажу одно, скажу другое, скажу третье, и что дальше? И ничего. Так что оставим, подождем. Будем лишь действительно, хочу сказать только об одном, и это чрезвычайно важно. Был такой мыслитель в XIX веке, замечательный, кстати, друг и соратник Хомякова, это Иван Васильевич Кириевский. Он является также таким же, ну, я бы сказал, сооснователем славянофильского движения. И вот ему принадлежат замечательные слова. Он говорит: «Каждая нравственная победа в душе одного только христианина имеет огромное значение для всего христианского мира». Вот об этом подумать, это было бы замечательно. Если, например, то, что со мной не будет, а может кто-нибудь сделает, что я ради того, чтобы действительно Бог наилучшим образом устроил ситуацию, в частности, на Украине, с украинской там церкви и так далее. Господи, ради вот этого я постараюсь, ну, хоть один день никого не осуждать. Ну, нет, это нет. Как это не осуждать? Постараюсь не завидовать. Хоть один день не лицемерить, не лукавить, не обманывать, не болтать. Ну, ради этого постараюсь. Один день. Ну, можешь ты или нет? Ну, один день. Ой, нет. И ну хорошо. Но один день возьми специально попастись. Все, вот этот день не буду есть. Выпью, ну, чашечку кофе, ладно, выпью, да. Один день. Ради этого. Специально. Господи, вот я хочу. Я не знаю, что мне делать. Ну, хоть я эту лепту, как вот та вот давица положила, хоть эту лепту ради того, чтобы, Господи, устрой, пожалуйста, наилучшим образом это. Кто из нас вот это, я вам скажу, вот было бы, да. Это была бы огромная польза. А вы слышите, насколько мы нерелигиозные люди? Мы все думаем сделать что-то. Какую-то идею дать, какую-то поговорить, что-то напечатать, что-то сказать, не знаю, воздействовать. Только не касаться себя. Только бы себя не касаться. А вы помните, один поэт как здорово написал? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Вот над собой-то я не хочу. Вот я буду рассуждать об Украине, знаете, сколько? 24 часа в сутки. Но о себе даже от какой-нибудь дурной мысли даже я не воздержусь ради этого. Вот возьми человек, вот пришла дурная мысль, какая-то мысль неприязни, гнева, раздражения на кого-то. Господи, воздержусь ради, помоги мне. Вот что принесет обильные плоды. Наше духовное состояние, а не наши разговоры. Кстати, видите, до чего далеко мы ушли от православия. А об этом, что внутри, уже почти никто и не думает. Мы все готовы горы свернуть во своей внешней деятельности, а внутри себя и самые мелочью не можем даже справиться и понудить себя к чему-либо доброму. Вот где корень, если хотите, корень всех тех событий печальных и страшных, которые происходят в нашем мире. Мы остаемся все грязными и не думаем о своем очищении. Поэтому таковы результаты. И будет и дальше продолжаться, если мы не будем ничего в этом плане делать. Ниневии, помните, как спаслась? О, вот это да, вот это язычники. 3 дня не ели, не пили. А это Ирак. Представляете? 40 градусов температура. Вот это язычники. И помиловал Бог. А мы можем мы? Что-нибудь, даже не этого. Как было бы здорово, например, определить день поста, в чем батюшка сказал бы, что именно, что делать, там, раз в день, допустим, ну, ладно уж, поешьте один раз в день, или что-то, выпейте только вот чашку чая, и все. День поста, так, и молитвы, затем подготовки к причению и причаститься. Все! Слышите? Все! Да я думаю, если бы мы так все православные решились, так можно сделать так, что земля в другую сторону будет повернулась бы, а не только это. Мы ничего не делаем. Что угодно вне сделать, только не самими собой. Только не самими собой. Все мое лицемерие как было, так оно во мне и сидит. И я и не думаю с ним бороться нисколько. Вот беда-то. Вот в этом вся суть наших человеческих трагедий, как личных, так общественных и международных, и церковных. Мы ничего не делаем в духовном отношении. Вот она где беда. Это действительно беда. Вот так.
Расскажите, пожалуйста, о влиянии крестных. Могут ли они без духовной жизни своей принести вред крестникам?
Ну, во-первых, сейчас этот, я бы сказал, институт крестных, он превратился в чистую формальность. Раньше кто такой был, так называемый, скажу, крестный? Гонение, община. И вдруг кто-то из этой общины приводит человека и говорят, он не выдаст, он не агент, он не предатель. Он человек, искренне ищущий веры. Я гарантирую вам и беру его на поруки. И я готов ему сказать все то, что необходимо. Вот это был крестный. И он становился его руководителем христианской жизни. А потом это превратилось в чистую формальность. Я знаю, крест, а он даже ни разу не перекрестится, оказывается. Он Богу не верит. Сейчас недавно он прошел сообщение, как в Константинополе один какой-то богатый бизнесмен, очень богатый, крестил своего ребенка, и у него крестный был православный, там, или крестный православный, а крестный мусульманин. И патриарх Варфоломей говорит, ой, как хорошо, как мы продвигаемся на пути, когда... к религиозному диалогу и единству. Слышите? Во что превратилось? Вы слышите, во что? А вы говорите. Но это я вам говорю, что и уже себя фактически изжил этот институт. Во-вторых, надо сказать, что все-таки для мальчика требуется крестный, для девочки крестные, то есть та, которая могла бы, так сказать, наставлять в соответствующей христианской жизни со спецификой мужского и женского, так сказать, рода. Так, наставлять, помогать. Это да. Вот. Но а практически, что нужно сказать насчет влияния? Большей части никакого влияния не бывает. Только отмечают крестины или юбилеи крестин. Или, если уже общение бывает, то, конечно, зависит. Но прежде всего от родителей, конечно. От родителей, в какой среде находится человек, ребенок, от тех больше всего и зависит духовное состояние ребенка. Конечно, зависит.
Вот так. Позволительно ли ставить под сомнение действия, да, батюшки, который венчал фару, но не выяснив, венчавшись, готовы ли они, созрели ли они к этому таинству? Но как, являются ли православными христианами, вообще верующими людьми? То есть просто повенчало и не спросив формально, можно ли ставить под сомнение действия этого батюшки?
Нет, действует сколько угодно, пожалуйста, можете. Можно речь идет только... Это он за свое ответит. А тут я не понял, что само таинство совершалось или нет, или что-то действие батюшки. Какие действия? Венчание? Иоанн Златоуст пишет, что в таинстве подает благодать Господь, а не священник. Священник только совершает определенный чин, а благодать дает не священник. Ну что вы? Господь дает благодать, а Господь дает благодать в полном соответствии с духовным состоянием тех, кто принимает это таинство. А батюшка за себя сам ответит. готовил ли он, не готовил, как он отнесся к этому, это его личный грех, только и всего. А вот духовное состояние принимающих таинство имеет огромнейшее значение. Огромное просто. Ко мне однажды родственница даже, да, ой, вот я выхожу замуж, замуж ты хочешь выходить, да он как в Бога-то верует, ну он готов креститься. Господи, представляете, ладно, проходит, не знаю, год или меньше. Ой, что же это такое будет? Мы разошлись, расходимся. Мы же венчались в Елоховском соборе. Я говорю, да не венчались мы. Как в Елоховском венчались? Я говорю, да ничего, вы не венчались. И ты не знаю, где была, а он тем более. Одни тела ваши стояли. А вас ничего и не было. Вот так, понимаете, эти формы, соблюсти формы. Так вот, еще раз повторяю. Священник сам за себя ответит. А таинство, если действительно это те, которые венчались, искренне верующие люди, и которые рассматривают это как возможность получения дара благодати Божией для своей семейной жизни, они получат. Получат. Вот так.
Заповеди блаженства – это духовная лестница. Значит ли это, что лестница – это хронологическая последовательность? Или человек может в течение жизни находиться в той или иной период жизни на разных ступенях этой лестницы?
Не знаю. Какое имеет значение? Вот насчет относительно первой ступени, это все святые говорят, что это фундамент. Блаженно нищие духом. Тот человек, у которого не будет осознания, осознания необходимости Христа как Спасителя, ничего в его христианской жизни не будет. Спаситель кому нужен? Кто утопает? Правда же? А я ничего не утопаю. Я хорош. Я хорош. Я хороший. Попробуйте мне только сказать, что я плохой. Тогда узнаете, какой я хороший. Так что мне Христос не нужен. Мне нужен не Христос. Мне нужен тот, который даст мне то-то, 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 то-то. Подай, Господи. Вот что мне надо. А сам по себе я очень хорош. Ну, кое-что есть, конечно, но у кого нет этого. Уж я-то сам себя изменю. Так что, понимаете, блаженно нищий духом. Оказывается, тот человек, который не видит своего этого состояния, что меня не тронь, а то, простите меня, пойдет вонь. Так? Тот, который этого не видит, тому Христос не нужен, и тот ничего не получит, кажется, принадлежа к православной церкви. Ничего. Вот это очень важно. А в отношении всех прочих вещей, Господи, вы же видите, там же просто даются, так сказать, очень важные, хорошие, так сказать, рекомендации, которые необходимы нам всем. Действительно. И стремиться и к кротости, и миролюбию, и прочим вещам. Вот так.
В одной из ваших лекций для студентов вам был поставлен вопрос доказать существование Бога. Вы сказали, что существует два способа доказать бытие Его, проверить. Что это за способы, Борис Ильич? Его можно ли при... Не разберешь. Как доказать существование Бога?
Ну, доказать, я вам сразу следующее хочу сказать. Это было очень интересно, конечно, поговорить о том, что такое вообще доказательство, да. Но одно дело, доказательство в математике, там чистая логика и больше ничего. Совсем другое дело, когда мы говорим о доказательстве того, что существует или не существует. Вот, например, как можно доказать, что в созвездии раков водятся раки? Понимаете? Что такое доказать? Вот лес рядом, так? Интересно, там волки есть или нет? Если нам, например, один человек говорит «видел», второй независимо, третий, пятый, десятый. Да не может быть, уж какой тут волк. Ну вот, причем независимо друг от друга. Мы чешем затылок и говорим, надо проверить. Действительно. Начинаем проверять. Прошла комиссия, не нашли. И нет, кажется, нет. Кто-то говорит, да, вы думаете, он такой дурак, чтобы вам показаться? О чем я хочу сказать? Когда речь идет о доказательствах существования кого-либо или чего-либо, что говорит наука? Постигаемый мир бесконечен. Наши знания в любой момент времени всегда являются капелькой в океане непознанного. Поэтому с точки зрения науки, первое, что я хочу сказать, никогда нельзя будет сказать, что Бога нет. Просто нельзя. Нельзя. На основании того, что я зашел на полянку тайги сибирской, сказал, какие тут медведи, что вы придумали. Так, доказательства как возможно? Доказательства в этой области возможно только таким образом. Требуется указать. Что я должен сделать для того, чтобы узнать? Это вот первое требование. Что я должен сделать, чтобы узнать, что в данном случае Бог есть? Религия дает это ответ? Да. Только и знают, что и говорят об этом. Молись, исполняй заповеди, живи, как положено, и ты увидишь. Ибо Бог открывается только человеку, который имеет чистоту сердца. То есть требуется опыт, если хотите. Опыт, экспериментальное подтверждение требуется. Точно так, как в любой, так сказать, ну, науке. Это необходимое совершенно явление. Причем дается способ проверки для каждого человека, а не просто, знаете, для каких-то избранных людей. Значит, что я хочу сказать? Как в науке доказательством является только наличие фактов и способа проверки, так и в религии тоже мы видим. Проверка вот какая, а факты... Фактов огромнейшее количество фактов. Фактов сверхъестественного порядка – это такое количество, которому, наверное, ни в какой науке нет равных. Недаром Булгаков Сергей Николаевич писал, что гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Религия дает и факты, и способ проверки, то есть отвечает требованиям, вы слышите, обращаю ваше внимание, требованиям науки. Потому что в каждой науке требуется что? Фактическое подтверждение и способ проверки. Ну, недаром же, вот, например, многие вещи, которые открывают теоретически, например, в области элементарных частиц, до тех пор, пока экспериментально не проверили, это принимается как гипотеза, но не как факт. Ну, вот, в частности, нейтрино, например, таким образом. Сначала теоретические выкладки положили, что такая частица должна быть. И потом только когда открыли через какое-то время экспериментально, сказали, да, это верно. Итак, в религии. Первое. Фактов огромнейшее количество. Причем бесспорных фактов. Второе. Прямо дается способ проверки для каждого человека. Способ проверки. Как? Какой способ проверки? Евангелие указывает, как нужно начать жить. Ты хочешь проверить Бога, который абсолютная святость? Пожалуйста, перестань лгать, клеветать, обманывать, воровать, притворяться и так далее. Согрешил – кайся. Начни так жить. При этом, если у тебя есть уже возможность молить, нет возможности, хорошо, попробуй жить так, как говорит Евангелие. Многие, ставшие на этот путь, очень многие, приходили к этой вере. Тоже Сергей Николаевич Булгаков был же профессором политической экономики, да, неверующим человеком, уверовал, но с ним произошли чрезвычайные события. Игумен Никон Воробьев, то же самое, был неверующим человеком. Так смотрите, как искал человек. Пришел к вере, да еще как пришел, в 1931 году принять монашество и сан священника. Через 3 года пошел Комсомольск на Амуре строить. Как не строить? Ну, забрали, арестовали. Ну что это, безумие? От всего отрекся. Хотя человек был блестяще образованный. Кстати, когда его арестовывали, ну, ничего нельзя брать. Так была вот маленькая такая книжечка. Он говорит, ну это можно взять? Те посмотрели, тарабарщина, ну пожалуйста. А это был Новый Завет на древнегреческом языке. Да. Фактов огромнейшее количество. И доказательства, доказательства, какие еще нужны? Вот в чем, смотрите, в чем доказательства. Факты и способ проверки, если даются реальные. Потому что бытие Бога – это не математическая вещь. Так же, как и доказать, что есть волки водятся в этом лесу – это не математика, а только эксперимент. Вот так.
Позвольте в завершение еще 2-3 вопроса задать. Вот вопрос интересный. Что значит иметь ум Христов? И почему о духовном человеке никто не может судить?
А что значит интересно иметь любовь? Да все это сказки и выдумки, чушь какая-то. Никакой любви нет. Ерунда. Фантазеры какие-то и романтики. Да? Я почему говорю об этом? Человек, который не пережил этих вещей, он не может абсолютно судить об этом, что это такое. Ну, просто невозможно и все его судить. Так и то, о чем говорится ум Христов. Для человека, который действительно ведет жизнь, соответствующую христианским заповедям, и приобретает, подчеркиваю опять, смирение, то по мере этого смирения происходит то, о чем сказал преподобный Серафим Саровский – стяжание Духа Святого Божьего. Человек как сопричащается Богу, Дух Божий начинает жить в нем. И это, вот это состояние апостол называет «иметь ум Христов». Это состояние. А как можно передать состояние? Вот мне говорят человеку, ой, я рад. А как он рад? Что это такое рад? Я не знаю. Ну, я знаю, как иногда я бываю рад. Но это разве то же самое? Ну, конечно, нет. Или у меня тоска. Ну что, поняли, что это такое тоска? Вообще, как можно передать состояние внутреннее? Они же непередаваемы же. Они только переживаемы. Но непередаваемы. Но для некоторых состояний мы нашли слова. И когда нам говорят это слово, то я на основании своего какого-то опыта, который, может, совсем не соответствует состоянию этого человека, говорю, а, да, да, о, как, да, да. Или сочувствую, или сорадуюсь. На самом деле состояние непередаваемое. Так и ум Христов, вот это приобщение к Богу, оно непередаваемо. Знаем только другое мы, что уже, кажется, не касается понятия ума, но говорит об очень многом и великом. Апостол повторяет слова одного пророка. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Это факт. Таких фактов множество. Дай Бог нам почувствовать все это.
Позвольте последний вопрос задать.
Как? Последний уже был, уже 3 года назад.
Встретили. Ваши рекомендации, ваши советы, Алексей Ильич, христианам, живущим в эмиграции. В отрыве, многие из нас там своей родины, мы живем здесь, в эмиграции, что вы могли посоветовать?
Мне кажется, что я книжник, и поэтому считаю, что тот человек, который не будет читать, например, таких книг, вот, как Игнатий Брянчанинов, или игумен Никон Воробьев, или Георгий Затворник, или Авва Дорофей, так, я считаю, что каждый должен иметь, вот, купить, приобрести Брянчанинова, вот, игумена Никона, приобрести. И обязательно хотя бы страничку о игумене Валаамского, например, Иоанна. Ну неужели в день трудно одну страницу почитать? Одну-две страницы. Без чтения святых отцов мы, знаете, охладеваем и все теряем. Вы обратите внимание, как Господь сказал, не отягчайте сердец ваших. Объедение, ну, через несколько часов проходит. Пьянство, о, это уже тяжелее. И самое страшное, оказывается, суетой житейской, которая не оставляет человеку вообще времени побыть самим собой и с Богом. Поэтому обратить нужно внимание, мне кажется, на чтение, во-первых, ежедневно, страничку-две, поставить себе за правило. И, пожалуйста, купить надо эти книги. Вот, обязательно. И второе, а может первое, начать учиться молиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Целый раз сказал, ура! Ну вот так.